«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сразу же вам представлю сегодняшнего нашего гостя. Родерик Брейтвейт. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Бывший посол Великобритании в Российской Федерации. Даже уточню годы. С 1988 по 1992. Правильно?
Значит, тоже в Советском Союзе, кстати.
И в Советском Союзе, и в России, и в России. Российской Федерации, да. Дважды посол.
Да,
дважды
да.
посол.
Да.
Господина Брейтвейта мы пригласили на нашу программу по очень простому поводу, поскольку вот передо мной лежит книжка, автор Родерик Брейтвейт, название «Москва, 1941» и подзаголовок «Город и его люди на войне». Эта книга только что вышла в издательстве «Golden Bee» по издательской программе правительства Москвы. И мы с господином Брейтвейтом будем сегодня вот говорить на те темы, которые он поднял в своей книжке. Но сразу же хочу предупредить. Увы, поскольку господин посол не мог остаться у нас здесь до понедельника, то он вынужден был уехать раньше, вернуться к себе на родину, поэтому эта программа идет в записи. В связи с чем я вас сразу предупреждаю, значит, что у нас не будет сегодня прямого с вами диалога, уважаемые слушатели, мы не будем включать телефоны, естественно. А что касается пейджера и СМС, то мне кажется, давайте так, вы их все равно присылайте, мы их потом распечатаем, передадим господину Брейтвейту и сами их прочитаем, и при, может быть, в следующей программе на какие-то вопросы мы ответим сами, а при следующем визите господина Брейтвейта в Москву мы ему это все передадим и еще раз пригласим к нам в эфир. Договорились, господин
Брейтвейт? Да, договорились,
да?
Пожалуйста, пожалуйста.
Просто чтобы не урезать в правах наших слушателей.
Да, а потом прямой диалог с слушателями для меня тоже очень интересен, конечно.
Да. Ну, вот такой он будет немножко опосредованный, но будем надеяться, что прямой. Итак, Москва, 41-й год, город и его люди на войне. Дмитрий Захаров, вам первый вопрос.
Родерик,
задавать.
Да, у меня первый, наверное, вполне логичный вопрос. А с чего вдруг возникла идея написать такую книгу? И именно по этому периоду войны.
Ну, вы знаете, я интересуюсь, я занимаюсь Россией уже почти 60 лет. Я должен сказать, к сожалению.
А почему не Пушкин?
Ну, потому что, во-первых, мы жили здесь 7 лет всего в Москве. В 60-х годах, а потом к концу Советского Союза. И я интересуюсь, если всегда интересовался российской, русской историей и историей войны. Мы шли с женой жил 22 июня 2001 года, значит, 60-летие от начала войны на Востоке. И мы стояли напротив музея современной истории.
Это бывший музей революции.
Да, и там была выставка о Первом дне войны и вывеска. И на этой вывеске была фотография. Там стояли люди на том же самом месте, где стояли и мы. И, но 60 лет раньше, и они слушают речь Молотова о том, что началась война. И мы смотрели на эти лица, и мы думали, ну что они думали тогда, и как, что стало с этими людьми, и что стало с этим городом, который мы довольно хорошо знаем, любим, у нас здесь живут друзья и так далее. И я думал, я искал тему для очередной книги и думал, что нужно писать о Москве в 41-м. Не столько о битве, я не военный историк, но о людях и о городе, и как это было. И началось с этого.
Понятно. И как вы собирали информацию? Вы пользовались архивами или воспоминаниями очевидцев?
Ну, разные источники были. Во-первых, есть очень много интересных опубликованных документов, которые публиковали здесь, в России, после 91 года, можно сказать. И ФСБ, и город Москва, и Александр Яковлев, у него он публиковал очень много, и так далее. Есть много таких документов. Есть много, конечно, книг об этом, об этой войне, и написанных русскими авторами и западными. И есть мемуары генералов и так далее, и тому подобное. И я брал интервью у очень много людей, ветеранов, примерно 70-80 людей. Но я искал не только ветеранов в узком смысле, значит, солдат, но и женщин, которые тогда были в Москве, и те, которые тогда были детьми, и те, которые не воевали, но работали в тылу, или были в эвакуации. Так что, как можно более широкая гамма разных людей, и брал у них интервью. И это для меня тоже было очень хорошо, потому что я тогда встречался с людьми, с которыми я бы как посол не встречался.
Господин Брейтвейт, такой вопрос. Книжка выходила и на английском языке?
Да.
Это перевод, естественно.
Это перевод, да.
Вот в Англии эту книжку, как, во-первых, она была там воспринята, да? И вот, на ваш взгляд, коренного британца, для англичан вы открыли что-то новое? Насколько ваши соотечественники знают о войне Второй мировой вообще, о Великой Отечественной, и в частности о московских всех событиях 41-го года?
Ну, вы знаете, можно сказать, в течение последних 10 лет начинают писать довольно хорошую историю о войне на Востоке у нас. До этого у нас, как у вас, писали не очень хорошую историю об этой войне из-за холодной войны.
Конечно, не очень точно. Она была идеологизирована.
Да, она была идеологизирована. Это первое. Второе, что, конечно, пишут о нашей войне на Западе, о десант в Нормандию и так далее. Думаю, когда мы боролись в 40-м году одни, о битве Нади под Атлантикой и так далее. Но мало писали о событиях на Восточном фронте. Потом всегда знали о Сталинграде, конечно. И есть довольно хорошие книги о Сталинграде, написанные нашими историками. И о Курске, и Берлине, и так далее. Но о Москве очень мало знали. Я знал, потому что я все-таки, когда вас бомбили здесь, в Москве, меня бомбили в Лондоне. Я был мальчиком тогда. Так что я знал об этой битве, и я следил за ходом войны на Востоке, будучи мальчиком. Но все-таки я очень мало подробностей не знал. Когда это вышло в Англии, тем более в Америке, эта книга, люди были, можно сказать, почти в шоке, потому что никто не знал у нас, что погибло больше людей в течение этой одной битвы под Москвой, чем у нас американцы, англичане, французы вместе взяты за всю войну. Так что это был шок. И это было, по-моему, я был очень рад, что они все-таки познали такие факты, что все-таки была настоящая война. 80% немцев погибло на Восточном, а не на Западном фронте. И что настоящая война все-таки была на Востоке.
А на Западе, вы считаете, была не настоящая?
Ну, она была настоящая, но она не была решающая, по-моему. Mm-hmm. Она решающая война была, ну, люди погибли, и люди на войне, когда погибают, это одинаково погибают. Это ужасно. Но и для нас, для англичан, это была самая настоящая война, потому что мы ожидали в 40-м году десанта немцев к нам в Англию, чего не было благодаря битве над Англией и так далее, но все-таки. Так что это была тоже для нас война, не на жизнь, а на смерть, но не все-таки такого масштаба, как у вас. Это очевидно.
Такой тогда еще один вопрос. Вот наш цикл программ называется «Цена победы», да? Вот мы перед эфиром с вами разговаривали. В общем, мы сейчас не будем брать там общие жертвы во время, за все время войны. Вот остановимся только на битве под Москвой, да? Битве за Москву. Вы же здесь описываете как бы цену победы, одержанную советской Красной армией еще вот под Москвой, да?
Да,
при защите Москвы, да?
Угу.
И насколько, как вы рассказали, книжку-то мы не успели еще, естественно, прочитать, что вы достаточно много внимания уделяете ополченцам, да?
Да, это меня очень интересовало. Во-первых, я об этом почти что ничего не знал до того, как я взялся за эту работу. И, конечно, это очень трогательное, очень, очень грандиозное событие ополченцев. Это, во-первых. Во-вторых, есть аналогия. Не совсем точная, но все-таки эмоционально довольно точная аналогия, что в первые дни Первой мировой войны у нас было очень много добровольцев, которые шли в армию добровольно, и они шли от своих школ, от своих университетов, от своих офисов, от своих фабрик и так далее. Они шли вместе, и очень много из них погибло вместе. Значит, это была целая трагедия для этих институтов, маленьких городков и так далее в Англии. И когда ты бываешь там и смотришь там на памятниках, там есть это целый ряд этих фамилий, этих людей. И это мы до сих пор вспоминаем. Это у нас вошло в наши эмоции очень глубоко в Англии. И было то же самое здесь. Люди добровольно шли из своих институтов и так далее. И они вместе погибли под Вязьмой и так далее. Так что для меня это было достаточно, скажем, эмоции. Интересно. А для меня...
С точки зрения такой более рациональной.
Ну, во-первых, об эмоциях. Я думаю, что все-таки война это не рациональная и это не, скажем, сухая вещь. Это вещь, это дело больше всего эмоций. Все-таки, хотя люди побегают, это факты и так далее, но все-таки эмоции с обеих сторон. Так что с точки зрения, скажем, более конкретный. Надо не забыть, что в начале октября не было никого между немцами и Москвой. На фронте протяжение, по-моему, 300 километров, как говорили. Так что Москва была открыта. Что надо было делать? Ну, бросать все, что есть, туда, чтобы закрыть эту дыру. И это делали. А кто там был тогда? Ополченцы. Так что это естественно, что это было, они сражались как сумели, они были не так плохо оборужены, по-моему, они были немножко, они 3 месяца примерно обучались до того, как они впервые шли под Вязьмой в битву, в бой, но они погибли, по-моему, 70 тысяч погибло под Вязьмой. В котле погибло 700 тысяч. Значит, большинство из тех, которые погибли под Вязьмой, были не ополченцы. И тоже были плохо вооружены.
Да, ну изначально ведь до 22 июня армия была не бог весть как обучена, потому что то, как велись боевые действия, начиная с лета 41 года, да и, по сути, до самого конца войны, показывало, что основная масса, ну, скажем, была не самой высокой воинской квалификации, поэтому и были такие колоссальные жертвы.
Ну, это да, а потом после 37 года, во-первых, а после Финской войны, во-вторых, расширяли очень быстро армию, и там было очень много офицеров, у которых
почти еще не было
да, и опыта, потому что люди, которые 22-го, офицеры, 22 июня начали эти бои на границах, у них был опыт, но они были во своих формированиях, может быть, только год. Они не знали даже своих людей, своих позиций, где они должны были сражаться. Так что это началось очень плохо. И интересный момент. Не были уверены, что будет воевать все-таки, потому что было довольно много, конечно, развитой информации, которая была собрана НКВД, о том, о вообще отношении, например, бывших крестьян к, и раскулачных к вообще власти. И есть интересная ремарка. Генерал Воронов, который был в генштабе, он сказал спустя 20 лет нашему историку, очень серьезному, что они не знали, будут ли воевать, сражаться или нет. И что когда армия, крестьянская армия. Да, да. И что с каким облегчением они узнали вечером этого дня, что все-таки сражаются. И даже, можно сказать, героически сражались. Пограничники, они там умирали семьями и так далее.
Но вместе с тем несколько миллионов человек оказались в плену и очень серьезного сопротивления противнику не оказывали. Во всяком случае, на первом этапе войны.
Это да.
И надо сказать, еще можно я добавлю, господин Брейтвейт, что вот, по многим очень свидетельствам, особенно в западных областях Белоруссии и Украины, которые отошли к Советскому Союзу, но буквально накануне войны, там, так сказать, особенно сельское население, оно даже, в общем-то, они ждали немцев, они думали, что немцы это освободители. Другое дело, что они потом увидели, что это еще
хуже. Есть даже интересные моменты, есть одна интересная книга о настроениях среди крестьян в 30-х годах, где написано, что они все-таки надеялись, что их, это в 30-х годах, освободят кто-то с Запада. Конечно, оказывалось, что это было совсем не то, но все-таки были такие моменты. И у меня анекдот, который, по-моему, не вошел в книгу, к сожалению, что знакомый, одной нашей знакомой, шел тогда с ополченцами, по-моему, и им не давали хлеб крестьяне под Смоленском. Что они не... Но вы говорили о военнопленных. Вы знаете, во Франции было взято в плен немцами в 40-м году примерно миллион...
Французов.
Больше, почти 2 миллиона.
Угу.
И когда люди, они их составили сразу плохо, они были без офицеров, они были не в тех боевых местах, где они должны были быть, они были в шоке. Это понятно, что они сдавались, по-моему. Сдаются солдаты в такие ситуации. Дело в том, что не все сдавались. Некоторые, даже сравнительно много, продолжали сражаться, и это было самое важное.
Ну да. Возвращаясь к теме Москвы, что, на ваш взгляд, наиболее важное и интересное было в тех интервью, которые вы взяли у свидетелей событий того времени?
Это немножко трудно сказать, потому что эти интервью, они были, я их взял у простых людей.
Да.
И, значит, для меня это была человеческая сторона этих этих событий. Значит, это не освещало, с точки зрения, скажем, исторической науки, эти события. Но я, например, я брал интервью у людей, которые принимали участие в параде 7 ноября, у людей, которые голодали. Там в публикациях города Москвы есть дневники, где очень интересные есть. Я их употребляю в книжке, но насчет событий, как так, для меня интересно, как события, ополчение, парад и паника. И паника 16 октября. И там есть целая глава о панике. Там есть тоже, кстати, целая...
Я как раз на панике открыл вашу книжку.
Ага, вот так. И, конечно, есть одна глава, которая называется, по-моему, по-русски «Сталин наведет порядок, что ли, о штрафбатах и так далее, потому что это было, конечно...
Природа,
да. Но о панике мало что написано. Есть много материала, но на английском, по крайней мере, никто пока еще, поскольку я знаю, не собирал этот материал.
Да так, и у нас не особо гордятся этим моментом, именно. И поэтому его долго скрывали.
Да. Хотя скрывали, но начинали открывать это дело, по-моему, начиная с интересных фильмов, как его, «Озеров», да?
«Освобождение».
«Освобождение». И там есть сцены о панике. Но это тоже затрагивает интересную тему, потому что даже здесь меньше знают о битве под Москвой, чем, по-моему, положено. Знают здесь о Сталинграде и так далее. И я задавал этот вопрос московским историкам. И, ну, кстати, Москва стал гордым героем спустя, по-моему, 15 или 10 лет.
Да, он не сразу.
Да, не сразу. И открылся очень хороший, по-моему, но очень маленький музей.
Если я не ошибаюсь, по-моему, чуть ли не к 20-летию Победы, по-моему, 65-го.
Да, примерно, да, примерно, да. И этот музей, по-моему, открылся в 97-м году даже. Очень поздно. Очень хороший, маленький, грамотный музей, но где его найти, никто не знает, потому что это в Олимпийской деревне. Очень трудно найти. И почему? А эти историки мне отвечали, что потому что Сталин очень не гордился этим периодом, очень не хотел, что все-таки вся слава этой победы ушла в сторону Жукова, что москвичи не очень гордились, потому что паника была. Я это понимаю, но сейчас, конечно, это уже не так. Паника бывает, но они преодолели панику. А потом для меня есть в книжке о Сталине. Я не очень хотел писать о Сталине, но неизбежно было, конечно. И это, конечно, очень двусмысленная фигура, но все-таки он... И одно решение было, по-моему, очень рискованное и очень правильное. Это было решение проводить этот парад 7 ноября. Потому что, с точки зрения морального духа и армии, и народа, и союзников, и в обратном смысле немцев, это была гениальная поступка. Конечно, старались отговаривать его от этого его генералы, и правильно ставили. Но он ставил на это, и получилось, что это было очень хорошее поступка. Это можно, поскольку это было очень рискованно, это могло бы обернуться совсем плохо, но все-таки...
Ну да. Родрик, а вот такой вопрос. Как, на ваш взгляд, почему немцы не бросились в эту 300-километровую брешь, когда Москва была никем не прикрыта? Почему они не попытались в этот момент захватить город? Ведь он же был абсолютно доступен.
Есть целая дискуссия вокруг того, почему они не взяли
Москву. Не взял Москву,
да. И, конечно, то, что Гудериан был повернут на юг, и что они все-таки они остались на месте целый месяц, август, даже сентябрь, группа армии «Центр». Есть разные причины. Я думаю, что это было не так глупо со стороны немцев, потому что была все-таки армия как его, ну, группа армий на юге советских, генерал...
Кирпонос.
Кирпонос, именно. И это была угроза для правого фланга центральной группы армий немцев. Так что если надо было справиться с этими. И немцев, конечно, очень интересовало богатство Украины тоже. Так что это было не глупо, но, конечно, они теряли время. Это первое. Второе, все-таки группа армии «Центр» продвинулась очень далеко. И у них танки уже были в износе, они уже не ровно. Их было мало танков, люди были измучены. Они должны были все-таки остановиться.
Я думаю, что они просто, так сказать, то, что произошло на самом деле, превзошли их планы.
Да,
они не ожидали, что они так далеко пройдут.
Вы знаете, у них план, по-моему, был такой, чтобы победа будет в западной части Советского Союза до этих рек всех. Рек-барьер. А оказывается, что русские сражались и по этой стороне, и по той стороне. По той стороне рек, и они этого не ожидали. Они тоже не ожидали, что они уничтожают одну армию после другой, но все-таки появляются все новые и новые армии. Они этого совсем не... Этого не было у них в разряде информации. И, значит, по-моему, если бы они не победили в первые, скажем, 2-3 недели... им уже предстояло, может быть, поражение. И они понимали это спустя месяц, когда Галдер пишет в своем дневнике после двух недель, мы уже победили, война на Востоке уже кончена, после месяца он все-таки пишет, что это, оказывается, не совсем так.
Но, видимо, все-таки переброска Гудериана на юг была связана еще, как вы считаете, я вас спрашиваю, не было ли связано с тем, что Москву как бы считали уже практически взятой, что там как бы сопротивления сильного вроде не ожидалось?
Переброска была до того, как была эта бреша в фронте. Это было в августе или даже в июле.
Но было головокружение от успеха.
Головокружение от успеха, а потом они никогда до конца не продумали своих планов, по-моему. И есть интересный момент в каком-то докладе немецкого генштаба о том, что бы было, если бы мы взяли Москву. И это в книжке есть. Uh-huh. У них вопрос у этих генералов совсем не ясен, потому что они говорят, что может, ну, это было бы, конечно, большой удар по советам, но, может быть, не решающий, потому что это не военный вопрос, это политический вопрос. Да. Если бы они сражались дальше, после взятия Москвы, ну, тогда что бы было?
А вы читали мемуары Фёдора фон Бока?
Нет, я кое-что читал.
Так вот, в дневнике в своем в апреле 41 года фон Бок записал, что он встречался с дипломатом, вернувшимся из Москвы в Берлин, и тот ему сказал, что Сталина мало смущает вероятность того, что ему придется сдать всю территорию Советского Союза до Урала. Угу. Он готов воевать и оказавшись за Уралом.
Вот, он готов воевать, хотя есть еще и другая
версия. То есть он готов сдать все до Урала, ну, и продолжать войну оттуда.
Но есть еще и другая, как бы, такая версия, она, правда, исходит от немцев, да, что, вернее, это даже не версия, это расчеты Гитлера. Да? Гитлер считал, вроде как бы, что если, значит, немцы берут Москву, то он предлагает Сталину, и тот, как считал Гитлер, вынужден был бы на это согласиться, что как бы вот все, что за Уралом, да, и какие-то вот осколки, остатки Советского Союза, он его передает под управление Сталину, да, и что как бы на этом они даже договорятся. Считал Гитлер, во всяком случае.
Ну, аналогично считал Наполеон, конечно.
С Наполеоном история вообще достаточно странная. Ведь до сих пор никто из историков не может толком ответить, почему он пошел на Москву, а не на Петербург. Да. Потому что с точки зрения военной это был абсолютный нонсенс.
Да.
Император Александр I находился в Петербурге, правительство
столица
находилось в Петербурге.
Это было не так далеко.
Да, это было ближе к Пруссии, через территорию которой проходило вторжение. И сколько я не общался со специалистами по 12-му году, внятного объяснения, что Наполеон забыл в Москве.
Дим, мы еще сделаем тогда программу по истории войны, Отечественной войны.
Первая.
Возвращаясь к Москве 41-го года, на мой взгляд, взятие ее было важно бы не только с политической точки зрения. Все-таки это был самый большой центр железнодорожных коммуникаций в стране. Все замыкалось на Москву. Все, что шло из Сибири, с Дальнего Востока, с юга, от Прибалтики, с севера, все так или иначе стягивалось в Москву. То есть они получали возможность передвижения колоссальной мобильности войск в случае взятия Москвы на очень больших территориях. Это раз. Второе, в Москве находилось очень большое количество предприятий военно-промышленного комплекса, которые тоже им, опять же, не повредили бы. Ну, а также всевозможное добро, продовольствие. И в отличие от 12-го года, сжечь Москву в 41-м было бы трудно, потому что она все-таки была уже каменной.
Нет, ну и потом еще Москва все-таки это была такой коммуникационный центр, да, от которого все расходилось лучами.
Но эти генштабисты немецкие, они об этом упоминают. В этом их мнении, в этом их докладе, что это, конечно, был бы большой удар по Советскому Союзу, по Сталину, но все-таки это мог бы не быть конец войны.
Безусловно, потому что большая часть военной промышленности уже была вывезена в Сибирь.
А потом может, вообще, я уже сейчас, только что это не потому, что я там заранее это продумывал, может, вообще Гитлер сильно рассчитывал на Сталина, в том смысле, что он считал, что с ним всегда можно будет еще и замириться. Ему главное было пробиться туда, к нефти, да?
Да.
Каспийской. А со Сталиным, ну, договоримся.
Вы знаете, он тоже, конечно, делал даже более грубые ошибки, чем Сталин.
Гитлер, конечно.
Но если бы в первые дни он не шел, армии не шли по трем направлениям, но только на Кавказ, например, кто знает, что бы было. Если бы они
шли по югу, да?
Да, и оставили Ленинград и Москва.
Ну, Сталин и наши генералы-маршалы, они же рассчитывали...
Да, потому что это было рационально. Первый, да. А это было рационально.
Они не ожидали, что первый удар будет через Белоруссию.
Да, именно.
Продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что у нас в гостях Родрик Брейтвейт, бывший посол Великобритании в СССР еще и потом уже в Российской Федерации, и автор книги «Москва 41. Город и его люди», недавно вышедший в московском издательстве «Golden Bee».
Возвращаясь опять же к Москве, вот что, на ваш взгляд, было самым ценным из того, что вы прочитали, из того, что вам рассказали люди, которые были свидетелями событий зимы 41 года?
Для меня самые ценные были дневники, письма и разговоры. Значит, человеческие, как они смотрели на это.
И как они смотрели.
И как, ну, они по-разному, конечно, потому что их были очень
критические. Ну, вот то, что для вас показалось наиболее важным, драматичным.
Ну, ставится под конец книги вопрос, почему они сражались. Они сражались не за режим.
А за что?
Именно. И там, конечно, до конца нет, по-моему, нет ответа на такой вопрос.
А вот ваше
У меня, но это довольно банальный ответ все-таки.
Ответьте не как дипломат.
Я вообще говорю не как дипломат. Но все-таки они сражались не за Сталина, но за землю, за родину, за своих товарищей. Как всегда бывает, наверное, солдаты сражаются не ради этих высокопарных разных идей, но потому что они находятся в маленькой группе с товарищей, и они сражаются друг за друга. Это первое. А это, если читаешь, ну, эти молодые люди, студенты, которые шли в ополчение, они, конечно, с патриотических, но не с идеологических побуждений. Они из-за этих сражались. И они все-таки это банально, но все-таки они сражались за себя, за товарищей, за Россию. И это теме затрагивает Константин Симонов. И очень, по-моему, правильно пишет в стихах «Дороги Смоленщины», как об этом, что они сражаются за предков, за тех, которые уже похоронены в этой земле. И это немножко мистически звучит, но поскольку я уже сказал, что война – это эмоциональная вещь, я думаю, что это тоже. Ну, конечно, были тоже предатели. Были, ну, типа Власов, например, очень интересно, по-моему. Ну, он предатель был, это нет сомнений. Но он все-таки кое-что смутно думал и воображал. Он не считал себя изменником.
Ну да, он считал, что он тоже за родину.
Да, за родину. Но все-таки не воюешь на той стороне во время войны.
Родрик, а вот еще такой вопрос. Мы с вами тоже об этом чуть-чуть говорили перед эфиром. Вот вы сейчас сказали, что, так сказать, как вы думаете, у многих было ощущение, что это была война и битва за землю предков.
Да. Да?
А не было ли в этой войне такого элемента, как что это борьба и битва еще и за будущее? За будущее, вот в том смысле, вот мы с вами же там упоминали, да, что вот в книжке Яковлева, по-моему, да, «Власть и интеллигенция», да, что обсуждали люди, что после войны все должно измениться, если эту войну выиграть.
Да, да. Это было. Это собрание документов Александра Яковлева, «Власть и интеллигенция», это показано. Но тоже крестьяне тоже надеялись на это. Это уже они уже 30-х годах просили коллективности, надеялись, что кто-то их спасет с Запада, кто-то придет и их спасет от коллективизации, что было нереально, конечно. И в этой книге, в этом сборе документов Яковлева есть два доклада НКВД о том, о чем говорили, говорили писатели в 1943-1944 году.
И даже военные.
Да, во время войны. Во-первых, они не, некоторые говорят, что они не понимают, почему русский солдат сражается за такой режим. Они сравнивают это, ну, типа, даже, как его, Корней Чуковский, и такие, на этом уровне. Они сравнивают режим Сталина с режимом Гитлера. Они говорят, что после войны надо провести реформ, надо отменить коллективизацию. И если Сталин добровольно это не сделает, пусть один из победоносных генералов освещает, заставит его. Пусть или Рокоссовский, или Жуков назначали
их уже будущими.
Да. И, конечно, если бы это не был 37-й год, это был уже конец Жукову и Рокоссовскому, но поскольку они все-таки были кумиры народа тогда уже, так поступать Сталину невозможно было. Он хитрее, потому что он не был глупцом все-таки. Он ссылал. Сослал Жукова в провинцию, а Рокоссовского в свою родную Польшу, где он до сих пор считается изменником, поляками.
Поляками?
Да. Так что это было очень хитро со стороны Сталина.
Ну, то есть он, Сталин, тоже понимал, что победа в войне чревата для него некоторыми потрясениями возможными.
Ну, он все-таки знал историю декабристов, возвращающих из Парижа офицеров, да, и так далее. Так что он понимал, в чем дело.
И поэтому, кстати говоря, он сильно очень зажимал всех офицеров, всех этих капитанов, он боялся их как некой такой силы, которая может быть таким. Тем более еще там есть один фактор, это то, что многие люди, так сказать, в этой войне увидели Европу.
Да, именно.
Да, именно. Для них как бы вдруг приподнялся железный занавес.
Шок.
Да, железный занавес, который их пустил туда. Как бы,
Я об этом не пишу, но это описывается в мемуарах тех людей, которые дожили до 45-го года, которые были в Восточной Пруссии и так далее, и в Чехии и так далее. Они видели это. А интересно, в начале войны они думали, что эти немцы, рабочие, крестьяне, не будут воевать против нас. И был один момент, какой-то капитан артиллерии, по-моему, рассказал Эренбургу, что у него были проблемы с своими солдатами, потому что они говорят, ну как же, мы не будем воевать против этих людей, они рабочие, мы рабочие, крестьяне, мы подойдем к ним и объясним, в чем дело.
Пролетарии всех стран соединяйтесь. Под этим лозунгом. Родрик, ну, у нас уже подходит к концу наша беседа, но, знаете, как есть такой банально традиционный вопрос всем людям, которые там что-то делают, пишут книги, там, ваши творческие планы, знаете. Будете ли вы продолжать изучать историю войны и писать об этом?
Нет, не этой войны. Другой. У меня проблема, мне 74 года. Допишу ли я другую книгу? Нет, вопрос уже. Но я буду стараться, конечно. Хочу дожить до этого. Меня сейчас очень интересуют афганцы. Значит, война, конечно, но не так.
Ну, я понимаю, такова,
но вообще, какой эффект эта война имела на солдат, на офицеров, на генералов, на политиков, на семьи, на вообще политику, как это влияло на то, что было потом в Советском Союзе и развал Советского Союза. И я исхожу от того, что нельзя винить солдат. Это то же самое, что было в Индокитае с французскими солдатами, с вьетнамцами, с американскими солдатами и сейчас в Ираке. Солдат посылают в глупую войну, где нет определенной цели и где победа невозможна. А потом рушатся на них, осуждают. И это, конечно, если посылают молодых людей в такую ситуацию, они вооружены и их состреляют в спину, из этого, конечно, получаются очень жестокие вещи. Но это нормально в такой войне, и у меня, конечно, вывод. Не надо послать молодых людей в такую войну.
Понятно. Да. Ну, во-первых, желаем, естественно, как можно быстрее дописать эту книжку. Мы о ней тоже с вами готовы говорить. Я благодарю Родрика Брейтвейта, бывшего посла Великобритании в СССР и в Российской Федерации, за участие вам в нашей программе. И мы договариваемся, что в следующий ваш приезд в Москву вы еще раз придете к нам, и мы будем говорить о других периодах Второй мировой войны.
И отвечать на вопросы.
И отвечать на вопросы наших слушателей.
Да,
да. Спасибо, до встречи.
Спасибо вам. Большое вам спасибо за все.
Цена победы. Я не признаю ни это правительство, ни это государство. У меня есть моя родина, которую несколько государственных изменников трусливо предали в Компьенском лесу. Государство, построенное на измене и предательстве, незаконно. Это государство, именуемое Веймарской республикой, невзирая на все провозглашенные им свободы, должно быть уничтожено. Версальское правительство свергнуто. А изменники, купившие личную власть за немецкие земли, приобретенные ценой пота и крови наших предков и гении ее прежних правителей, эти подлые изменники должны быть осуждены и наказаны, как и следует наказывать за государственный грабеж и унижение нации смертью. В этих словах Гитлера четко выражено то, что в начале 20-х думало 99% всех немцев. Похожие слова произносили лидеры все большего числа политических партий, и всякий раз аудитория, будь то элитный охотничий клуб или толпа на площади, взрывалась аплодисментами. Речь Гитлера, которую ГЭС партийной хроники приводит целиком, помечена 24 августа 1921 года. А 26 августа был убит Матиас Эрцбергер, один из лидеров центристов, тот, что в 1918 году подписал в Компьене перемирие, положившее, по мнению националистов, начало процедуры большой государственной измены. Убит он был боевиками из группы «Консул», входившей в Германа-Норден. А еще через день, 28 августа того же 21 года, Германа Норден оповестил, в частности через журнал «Хаммер», все свои тайные общества и политические организации о своего рода общем сборе для продления черного списка предателей, в который войдут Эберт, Шейдеман, Ратенау, писатели и журналисты-республиканцы. Место и время этого сбора осталось неизвестным. Но похоже, что мастера спешили, если судить хотя бы по тому, с какой скоростью было организовано другое событие, а именно посвящение лидера НСДАП Адольфа Гитлера, который, не будучи посвящен, не мог присутствовать на съезде. А его присутствие желали, и магистр Туле вынужден был согласиться. Уже 4 сентября ГЭС в очередной хронике записал: «Трибун посвящен, он делится впечатлениями». После точки три креста, которые у ГЭСа всегда, начиная с писем родителям с фронта и до последнего письма из Шпандау в 87 году, означали смех. Ниже четыре рисунка зеленым карандашом. Под ними подпись Гитлера, такая же, как на его ученических акварелях. Первый рисунок представляет собой темный фон вокруг расплывчатой белой фигуры в длинном облачении, повязкой на глазах и вытянутыми вперед и несколько вниз руками. Общий контур фигуры соответствует четвертой руне «Ас». Однако он противоречит сути первого этапа посвящения неофита, потому что руна «Ас», помимо духовного посвящения и магической интуиции, служит усилителем произносимой речи, а неофит на этом этапе вообще-то должен помалкивать. Второй рисунок – та же фигура. Из ее слегка разведенных в сторону рук словно вырастают две руны «Зиг» и уходят вниз, как молнии. То есть фигура выглядит как бы прикованной к подразумеваемой почве. Или подразумевается, что из почвы через руны поступает энергия. Третий рисунок – классика жанра. Над фигурой в балахоне два скрещенных меча. Четвертый сначала кажется пятном грязи размером с три первых. Его лучше рассматривать через увеличительное стекло. На нем светлая фигура в балахоне идет по темному туннелю, визуально несколько вверх, к свету в конце. Над ней тонкий вогнутый свод, а выше хаос. Люди, пушки, орлы, пламя, стайки летящих копий, скрещенные мечи, дубы, на которых вместо птиц сидят танки. Над дубами валькирии вперемешку с самолетами и еще какими-то летательными аппаратами, вроде летающих тарелок. И снова пламя, люди, молнии, свастики, орлы и копья. Ключ к этому хаосу есть. Это сама форма рисунка в виде неполной луны, упавшей а-ля Гербигер, и вверх рогами. Первый рог – это светлый конец тоннеля, по которому движется фигура. В правом, как жучок в щели, сидит руна «Дагаз», предпоследняя в футарке. Она похожа на латинскую букву X, у которой связаны противоположные вертикальные концы. Руна Дагас толкуется как высшая степень гармонии земного с небесным, а для посвященного – полное духовное перерождение и появление в новом облике. Подытожив все это следующей записью из хроники Гесса в той же краткой временной цепочке, то есть от 13 сентября 1921 года. «Тайные силы, деньги и армия, тайные силы. Многоточие. Мы только с виду будем двигаться по кругу». У меня есть некоторое сомнение в том, что четвертый рисунок сделан Гитлером. Уж очень малы на нем фигурки. А Гитлер после войны страдал болезнью глаз. Снова Эмиль Моррис? Нет, его к хронике уже не допускали. Сам Гесс? Он рисовал, и неплохо. Но к чему тогда эти его кресты, обозначающие смех? Не тот случай, чтобы иронизировать. В общем, перефразируя поэта, все это было бы смешно, когда бы не было так страшно.
Цена победы. Цена победы. По понедельникам после 23 часов. Слушайте все.
Вы слышите, грохочут сапоги.